Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Памяти Владимира Высоцкого. Сегодня мы повторяем программу 2005 года «Поверх барьеров» в прямом эфире, приуроченную к тогдашнему 25-летию со дня смерти поэта и барда. Теперь, в 30-летнюю траурную годовщину, мы не стали ничего в ней менять и по-прежнему называем ее «Малознакомый Высоцкий».
Скажи спасибо шуточной песне. Подумаешь, себе ей не очень складно. Подумаешь, не важно с головой. Подумаешь, с работой неладно. Скажи еще спасибо, что живой. Ну что ж такого, мучает изжога. Ну что ж такого, не пришел домой. Ну что ж такого, наказали строго. Скажи еще спасибо, что живой. Нечего играть судьбой в прятки. Так давай, кривая, вывози. В общем, все нормально, все в порядке. Все, как говорится, навози. Что-что, партнер играет слишком грубо. Что-что, приснился ночью домовой. Что-что, на ринге выбили два зуба. Скажи еще спасибо, что живой. Да ладно, потерял алмаз в обилках. Ну ладно, что на финише другой. Да ладно, потащили на носилках. Скажи еще спасибо, что живой. Нечего играть судьбой в прятки. Так давай, кривая, вывози. В общем, все нормально, все в порядке. И, как говорится, навози. Не важно, что не ты играл на скрипке. Не важно, что ты бледный и худой. Не важно, что побили по ошибке. Скажи еще спасибо, что живой. Все правильно, кто хочет, тот и может. Все верно, в каждом деле выбор твой. Все так, но вот одно меня тревожит. Кому сказать спасибо, что живой? И нечего играть судьбой в прятки. Так давай, кривая, вывози. В общем, все нормально, все в порядке. Все, как говорится, намази.
Сегодня у нас в гостях Андрей Гаврилов, директор издательства Solid Records, выпускающего музыку для слушания, а не для фона. Высоцкий относится к числу любимых авторов Гаврилова. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Мы не случайно начали программу с этой песни. Я знаю, вам есть что сказать по поводу этой записи, пожалуйста.
Да, поскольку программа называется «Малоизвестный Высоцкий», очень хорошо, что программа началась с песни, которая вроде бы у всех на слуху, но тем не менее, вот этот вариант, который мы только что прослушали, он, наверное, известен намного меньше, поскольку Высоцким исполнялся только один единственный раз, и никогда больше вот именно эти строфы, именно эти слова, именно эти стихи не звучали ни в записи, ни со сцены. Это пленка, которую он записал в 71 году, как рабочий материал, предполагаемый материал для фильма, телефильма «Неизвестный», которого знали все. Песня в телефильм не вошла, и этот материал так и остался лежать и лежал практически четверть века, пока вот, наконец, не всплыл и не стал доступным нам, слушателям, но, тем не менее, доступен очень немногим, поскольку, в общем, я боюсь, на нее мало кто обратил внимание. Мало кто обратил внимание, что это неизвестный вариант. Вот теперь ее, наверное, услышали еще несколько тысяч человек. Это очень хорошо, очень приятно.
Андрей, у вас весьма похвальная скромность. Вы не сознаете, что это именно вы выпустили эту песню, как и две других на специальном диске. Если можно, об этом скажите немножко.
Дело в том, что среди коллекционеров и высоцковедов, это слово может звучать немножечко иронично, но это люди, к которым я отношусь с огромным уважением, энтузиасты, благодаря которым и сохранились километры пленок, из которых теперь сдаются компакт-диски. Так вот, среди этих людей давно ходила то ли слух, то ли легенда, то ли миф, то ли информация, что существует вообще неизданная песня Высоцкого, которую никто не слышал, и что на этой пленке есть еще что-то. Действительно, как показала практика, как показала жизнь, это все оказалось правдой. Эта пленка была обнаружена коллекционерами-энтузиастами в Киеве у режиссера Луговского, для которого, собственно, она и предназначалась. И благодаря совместным усилиям очень многих людей, и в первую очередь музея Высоцкого, которым руководит его сын Никита, эта пленка попала в Москву, попала в музей, но поскольку как-то, в общем, мы пытались свести режиссера и музей, как-то принимали какое-то моральное участие во всей этой операции, то Никита Владимирович Высоцкий и музей доверили нам выпуск вот этой записи.
Послушаем еще одну редкую запись с этого диска, который выпустил Андрей Гаврилов.
«Обо мне, о поездах и о пустынях. Тоже к кинофильму неизвестный, которого знали все. Пляжные песни на пляже. Пошел. Запомню, оставлю в душе этот вечер. Не встречу с друзьями, не праздничный стол. Сегодня я сам самый главный диспетчер. И стрелки сегодня я сам перевел. Итак, отправляю составы пустыни, где только барханы в горячих лучах. Мои поезда не вернутся пустыми, пока мой оазис еще не зачах, еще не зачах. Свое я отъездил, и даже сверх нормы стою, вспоминаю, сжимая флажок, как мимо меня проносились платформы и реки с мостами, которые сжег. И так отправляю составы пустыни, где сной барханы в горячих лучах. Мои поезда и вернутся пустыми, пока мой оазис еще не зачах, еще не зачах. Они без меня понесутся по миру, я рук не ломаю, на взрыв не кричу. И мне не навяжут чужих пассажиров, сажаю в свой поезд, кого захочу. И так отправляю составы в пустыни, где сной барханы в горячих лучах. Мои поезда не вернутся пустыми, пока мой оазис еще не зачах, еще не зачах. Растаяли льды, километры и годы, мой первый состав возвратился назад. Но он не привез драгоценной породы, и рельсы под ним недовольно гудят. Давай постоим и немного остынем. Я вижу в пути, ты не встретил реки. Я сам не поехал с тобой по пустыням. И вот мой оазис убили пески, убили пески».
Звучала песня Владимира Высоцкого с диска редких записей, который выпустил Андрей Гаврилов, директор издательства «Solid Records». Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров» в прямом эфире. У микрофона Иван Толстой. Наша передача посвящена, приурочена к 25-летию со дня смерти Владимира Высоцкого и называется «Малознакомый Высоцкий». В дни после смерти Владимира Высоцкого в конце июля, начале августа 1980 года многие посвящали свои передачи, свои программы памяти поэта. На «Радио Свобода» сохранились записи того времени. В парижской студии собрались несколько людей, знавших и любивших Высоцкого, и провели программу памяти поэта. Вот некоторые записи, которые впоследствии не повторялись ни на наших волнах, ни на волнах других радиостанций. О Высоцком вспоминает и размышляет Виктор Некрасов.
Владимир Высоцкий – актер театра, актер кино, бард и поэт. Все вместе взятое. Правда, этого не считает литературная газета. Это газета, которая умудрилась через 5 дней после кончины человека, который знает весь Советский Союз, начиная от Политбюро и кончая самой захудалой тюрьмой, умудрилась ни одной строчки не дать о смерти его. В то время, когда это литератор и большой литератор, поэт, который поет. И, может быть, в этом явлении, которое охватило последние годы Россию, что стихи поются, может быть, в этом есть какая-то великая сила, так же, как в свое время по всей России, по всему Союзу было шествие анекдота, который заменял собой литературу. Может быть, вот это вот явление, которое называется бардами, это явление поэтическое, и актерское, и театральное, но это явление поэтическое, говорит о многом. Так же, как Саша Галич, который был актером, оказался одним из наиболее ярких поэтов, который умел преподнести свои стихи, свои поэмы под звуки гитары, так и Володя Высоцкий. Он большой, настоящий и серьезный поэт. Большой, настоящий и серьезный. Я подчеркиваю это. Потому что он пел и писал, скажем так, о том, о чем думает, о чем говорит и переживает и мучается русский народ. И, может быть, самое важное и самое трудное в нашей такой странной сейчас советской литературе, в которой есть и то, есть и Георгий Макеевич Марковы, и Сергей Михалковы, которые, в общем, народу не нужны, и есть Валентин Распутин, которому проломили, как мы знаем, сейчас череп, позарились на его джинсы в Иркутске. И вот в этой сложной, запутанной и все-таки великой литературе Володя Высоцкий занял свое большое заслуженное место.
Это был голос писателя Виктора Некрасова. В той же парижской студии в августе 80-го года записал свои воспоминания о Высоцком художник Михаил Шемякин.
Мало кто знает, например, о том, что одну из самых своих серьезных песен он считал «Я был и слаб, и уязвим». Вот передо мной одно из его предпоследних писем, где он пишет: «Миша, и, наконец, самая моя серьезная песня. Это «Я был и слаб, и уязвим». Это ты дал мне идею этой песни. Я хочу сказать, что это за песня и как она возникла. Однажды я рассказывал ему об одной из страшнейших психиатрических больниц города Ленинграда, где я провел энное количество месяцев. Это экспериментальная клиника Осипова, где со всех концов Советского Союза свезены были самые, так сказать, отборные шизофреники и параноики. И где врачи поверх униформ офицерских были напялены на их белые халаты, производили свои страшнейшие эксперименты над нами всеми. И через некоторое время Володя пришел ко мне и исполнил удивительную песню «Я был слаб и уязвим», где человек подвергается совершенно немыслимым каким-то средневековым пыткам, и он постоянно требует этих людей, которые его пытают, покажите мне дело, которое вы завели на меня, я хочу хотя бы знать, и я его наверняка не подпишу. И в конце песни врач-садист, усмехаясь, прячет от него эту папку и говорит, что «а твоя подпись не нужна, поскольку это не дело, а история болезни». Ну вот еще одна характерная черта. Незадолго до своей смерти он сидел у меня и, обхватив лицо руками, буквально кричал, что «я не могу жить там больше, не могу». Накануне он видел фотографию, о которой он мне рассказывал. Это фотография афганистанской девочки 14 лет, обожженной советским напалмом. И он написал песню, которую, к сожалению, я не мог записать. Я помню только несколько строчек из нее, где папу уговаривают не лететь в самолете, потому что это, мол, опасно для жизни. И он отвечает, что лететь не страшно, я в Сутане, а нынче смерть в Афганистане. Но я не встречал никогда в своей жизни человека, который был так равнодушен к славе и к почестям. Он знал, что он любим в народе и все, но он никогда не говорил о себе как о поэте, как о художнике. Помню, как он приехал из Нью-Йорка и с каким восторгом говорил о том, что Бродский написал ему: «Вы являетесь большим, великим русским поэтом». Он считал эту похвалу Бродского одной из самых высоких оценок своего творчества, потому что он благоговел всегда перед Бродским и всегда спрашивал и самого себя, и меня, и своих близких друзей, является ли действительно его песни поэзия. Он очень мучился. Он говорил, может быть, это всего-навсего песенки.
Рассказывал художник Михаил Шемякин. Запись августа 1980 года. Парижская студия «Радио Свобода». На волнах «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров» в прямом эфире. Мы продолжим после короткого объявления.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Последние выпуски новостей, расписание программ и частот по регионам, прямой контакт с редакцией. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
Продолжаем нашу программу. У нас есть звонок слушательницы из Москвы, Светланы Владимировны. Здравствуйте, Светлана Владимировна.
Здравствуйте.
Да.
Я услышала вашу передачу, слушаю ее с большим интересом и благодарностью. Владимир Высоцкий сейчас вот у меня любимый поэт. А было время, когда в молодости я узнала о нем как о скандальном человеке, как о человеке, который поет в ресторанах, и как-то я не считала его тогда серьезным. И вот только теперь, к сожалению, вот я узнала через архив авторской песни, там Александр Сидоров и Людмила Лукина работают, я узнала вообще бардовское движение и захотела прочесть книги Высоцкого и увидела, что он большой поэт. Наш современный русский поэт, он до сих пор очень актуален. И я благодарна вот и Ивану Толстому, и всем, кто организовали эту передачу сегодня. Спасибо вам.
Спасибо вам за звонок, Светлана Владимировна. А как же Александр Григорьевич? Будет ли он с нами разговаривать?
Буду, с удовольствием.
Мы слушаем вас, Александр Григорьевич. Здравствуйте.
У меня был случай, когда я сказал, что я, например, ценю Высоцкого не меньше, чем великих поэтов, как Пушкин, Лермонтов и так дальше. Ее просто передернуло. Я задумался над этим вопросом и пришел к выводу, что доказательства моей правоты дали математики. Они представители, понятно, строгой и даже точной науки. Исходя из изученных явлений жизни, ввели понятие бесконечности. Так вот, мне кажется, что Высоцкий относится к категории вот тех самых бесконечно великих мастеров, сравнивать которых просто нельзя, так же, как нельзя сравнивать две бесконечности, какая из них больше. И вот Высоцкий в числе вот таких же вот бесконечно высоких мастеров.
Спасибо вам за звонок, Александр Григорьевич. А мы продолжаем нашу программу, и я хотел бы предложить вниманию наших радиослушателей третью песню с диска редких и уникальных записей, издатель которых Андрей Гаврилов, гость нашей сегодняшней московской студии. Пожалуйста.
Песня из кинофильма «Неизвестный», которого знали все. Основная песня.
Зарыты в нашу память на века, и даты, и события, и лица. А память, как колодец глубока, попробуй заглянуть наверняка. Лицо и то неясно отразится. Разглядеть, что истина, что ложно, может только беспристрастный суд. Осторожно с прошлым, осторожно, не разбейте глиняный сосуд. До сих пор иногда вспоминается из войны много фраз. Например, что сапер ошибается только раз. Одни его лениво ворошат, другие неохотно вспоминают, а третьи даже помнить не хотят, и
прошлое лежит, как старый клад, который никогда не раскопают. И поток годов унес границы, стрелки, указатели пути. Очень просто в прошлом заблудиться и назад дороги не найти. Потому-то до сих пор вспоминается из войны пара фраз. Например, что сапер ошибается только раз. С налета не вини по времени. Есть у людей на все свои причины. Не скрыть, а позабыть хотят они, ведь в толще лет еще лежат в тени. И часа ждут заржавленные мины. В минном поле прошлого копаться лучше без ошибок, потому что на минном поле ошибаться просто абсолютно ни к чему. Иногда как-то вдруг вспоминается из войны пара фраз. Например, что сапер ошибается только раз. Один толчок и стрелки побегут. А нервы у людей из канала. И будет взрыв, и перетрется жгут. Но может люди вовремя найдут и извлекут до взрыва детонатор. Спит земля спокойно под цветами, но еще находят мины в ней. Их берут умелыми руками и взрывают дальше от людей.
На волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров» в прямом эфире. Мы продолжим после краткого выпуска новостей.
Что дает аспирантура в научной, личной, педагогической и деловой сферах? Зачем студенты поступают в аспирантуру и почему оставляют ее? Эти и другие вопросы мы обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 25 июля в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова. Повторы в 0 часов и в 6 утра в понедельник.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 16.30. Коротко об основных новостях к этому часу. Love Parade, крупнейший фестиваль музыки техно, проходивший в Германии с 1989 года, больше не состоится после вчерашней трагедии в Дуйсбурге, где в результате давки среди гостей шоу погибли 19 человек, пострадали около 340. Об этом заявили сегодня организаторы Love Parade. Защитники подмосковного Химкинского леса добиваются пересмотра проекта строительства платной автотрассы Москва-Петербург. Переговоры с активистами ведет представитель подрядчиков, руководитель компании «Теплотехника» Александр Семченко. В Москве возобновлен снос исторической усадьбы Алексеевых на улице Бахрушина. Об этом в интервью «Радио Свобода» сообщил координатор движения «Архнадзор» Рустам Рахматуллин. По его словам, началось разрушение и других исторических зданий на той же улице. Один из боевиков, убитых в субботу в Ингушетии, оказался сотрудником Федеральной службы исполнения наказаний. Оба боевика причастны к обстрелу в Назрани 20 июля, в результате которого были ранены два милиционера, а также к убийствам местных жителей. В Стамбуле сегодня прошла встреча министров иностранных дел Бразилии, Ирана и Турции по иранской ядерной проблеме. Генеральный директор нефтегазовой компании BP Тони Хейвард, как ожидается, в ближайшие часы объявит о своей отставке. Наблюдатели отмечают, что о решении Хейварда объявлено в период, когда в США изучают перспективы подписания с BP контрактов на следующий год. В столице Таиланда, Бангкоке, 9 человек были ранены в результате взрыва на автобусной остановке. Полиция не сообщила, связано ли происшествие с политической ситуацией в Бангкоке, где этой весной вспыхнули беспорядки. Это были краткие новости на волнах свободы.
На волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров» в прямом эфире. У микрофона Иван Толстой. Малознакомый Высоцкий. К 25-летию со дня кончины поэта. Наш гость сегодня – директор издательства «Solid Records» Андрей Гаврилов. Андрей, какова в целом судьба звукового наследия Высоцкого? Кто, когда и как собирал и хранил его записи? Кто заботился о качестве записи? Был ли вокруг него какой-либо Санчо Панса или, если угодно, Левий Матвей, который записывал за учителем?
Нет, ну, Левия Матвея как такового не было, или, по крайней мере, не было в одном лице. Дело в том, что все записи, которые остались нам после Высоцкого, можно, в общем, разделить на, наверное, 3-4 огромные группы. Во-первых, это записи, сделанные для кино, театра, телевидения или радио. Они, как правило, неплохого качества. Они, как правило, сохранились, потому что они хранились на студиях. И они, как правило, достаточно были подвержены самоцензуре, поскольку они предназначались для коммерческого использования в советское время и, естественно, полностью подчинялись законам советского времени. Кроме того, это домашние записи, сделанные в гостях, иногда просто в гостях, иногда на дружеских попойках, иногда во время Нового года. Это записи, которые к нам пришли от таких людей. Ну, таких записей довольно много, но коллекционерам и слушателям, наверное, известны записи, которые к нам пришли от Александра Миты, от братьев Вайнеров, от Андрея Синявского. Это самые разные песни, и часто там бывали интересные варианты, которые рождались спонтанно, какие-то импровизационные ходы, которые потом могли больше уже нигде не повторяться. Огромный блок записей – это, разумеется, концертные записи, и они, конечно, с точки зрения современного права, абсолютные бутлеги, то есть записи, сделанные незаконно, хотя, может быть, этих бутлегеров оправдывает то, что, во-первых, конечно, Высоцкий об этом знал, нельзя было не видеть, как весь первый ряд сидел с микрофонами в руках и записывал, а во-вторых, их оправдывает то, что в эпоху полного отсутствия, ну, практически стопроцентного отсутствия интереса со стороны фирмы «Мелодии», это единственное, что позволило нам каким-то образом, в общем, сохранить живую запись концертов, живое звучание, живую атмосферу и то, что до нас доносит сейчас как-то атмосферу того времени. И вот теперь уже относительно Санчо Панса. Было несколько человек, которым Высоцкий или приходил, или которого приглашали специально для записи песен. Таких людей было немного, но благодаря им сохранились некоторые очень интересные, неподцензурные варианты, очень интересные песни, и, в общем, эти записи, как правило, очень неплохого качества. Таких людей было мало, и я их сейчас назову просто для того, чтобы их фамилии с огромным уважением, например, с моей стороны, прозвучали еще один раз. Это, конечно, Константин Мустафиди, Москва, Михаил Крыжановский из Питера, Бабек Сыруш. Здесь, наверное, надо сказать, скорее Подмосковье, поскольку он жил под Москвой. Это уже звучавший сегодня Михаил Шемякин. Это Владимир Туманов. Вот, пожалуй, эти пять блоков домашних, очень высококачественных записей, то, что и позволило сохранить Высоцкого в том виде, в каком мы его сейчас слышим. Не концертного, а вот то, как он сам хотел исполнять свои песни. Вот благодаря этим людям, которые его записывали, благодаря неизвестным энтузиастам, которые писали его на концертах, благодаря тем, кто звукорежиссерам различных студий, театральных, кино, которые хранили эти записи много лет у себя, мы можем сейчас каким-то образом работать с огромным наследием Высоцкого, отбирать лучшие варианты, реставрировать и каким-то образом преподносить их публике.
Спасибо, Андрей, вы очень ясно очертили и компактно эту картину. Мыслями о Высоцком поэте я попросил поделиться моего коллегу, писателя Петра Вайля.
Петр, четверть века назад, или даже больше, вы с вашим соавтором Александром Геннисом написали статью о Высоцком, названную «Шампанское и политура». Объясните, пожалуйста, смысл этого заглавия.
Прежде всего, надо сказать, что сейчас бы это, может быть, такое не написал бы, потому что мое отношение к Высоцкому изменилось, к лучшему, когда я вижу, насколько он выше всех остальных российских бардов, прежде всего потому, что Высоцкий единственный, кого можно читать глазами. То есть он фактически единственный настоящий поэт.
То есть выше Акуджавы и Галича.
Ну, давайте все-таки расставлять так вот, да? Но еще раз повторяю, он единственный, которого можно читать глазами. Не все, разумеется, да? И вот именно к этому не все и относилось и тогдашнее название «Шампанское и политура». Речь шла о том, что, ну, в общем, понятно, да, что лучшие вещи Высоцкого – это чистопробное поэтическое вино, а к сожалению, он иногда падает до такой бардовской почти что халтуры. Этого не может не быть, не могло не быть, потому что Высоцкий за короткое довольно-таки время, примерно два десятка лет продуктивного периода своей жизни, он написал более 600 песен. Но для сравнения, Окуджава за 40 лет менее 150. Ну, представляете себе, да? Нельзя написать 600 великолепных песен. Это просто исключено. Надо сказать, что два человека потом, мне говорили, эти два человека, я могу назвать кто, это близкий друг Высоцкого Михаил Шемякин, художник, и тоже его близкий друг, администратор Янкович, говорили мне потом, что Высоцкий читал эту статью, и как-то ее даже одобрил, в том смысле, что сказал, да, правда, здесь правда. Я с ним не был знаком с Высоцким, но вот видите, таким вот заочным образом, оказывается, да, вряд ли есть смысл Шемякину и Янковичу придумывать, да, вот, что он как-то с ней согласился, вот с этим тезисом. Сейчас я, конечно, на эту самую политуру внимания обращаю меньше, как и в наследии любого поэта. Тогда Высоцкий был жив, к нему можно предъявлять такие критерии и такую критику. Сейчас мы его рассматриваем уже как законченное поэтическое явление, и здесь он вырастает до мощной эпической фигуры. Надо сказать, что он таинственная фигура, потому что, с одной стороны, это культовый человек, и, конечно, мемуары о Высоцком превосходят все мыслимое. Так называемых друзей Володи развелось такое количество, что их просто не счесть. И выходит, например, вышло два словаря оказионализмов Высоцкого. То есть слов, которые он придумал. Кое-что он придумал, кое-что ему в этих словарях приписано, но сам факт, представляете себе, да, что подход к Высоцкому такой. Согласно социологическим опросам, только 0,5% населения России не слышали о Высоцком. Если представить себе всю территорию России со всякой там тундрой, тайгой и так далее, я убежден, что в этом смысле он превосходит даже Пушкина по своей популярности, по известности. И, конечно, важнейшее обстоятельство то, что Высоцкий рассыпался афоризмами по России. Строчки из его песен знают все, перечислять их нет смысла, но, отвечая косвенно на ваш вопрос о соотношении шампанского и политуры, что получилось? Высоцкого долго никто не знал в лицо. Его знали как голос. И он, надо сказать, это очень переживал. Его друзья вспоминают, что он страшно переживал. Его не пускали на телевидение. В 60-е годы он снялся в фильме «Вертикаль», где пел свои песни. Но тогда еще его не так хорошо знали, чтобы этот образ закрепился в сознании. Он очень хотел вырваться. Он играл в кино, но мало. Мало и довольно незначительно. Может быть, только в фильме «Служили два товарища» сыграна приличная роль поручика Брусенцова. А в 79-м году он, наконец, сыграл роль, сделавшую безумно популярным, это капитан Жигов в сериале «Место встречи изменить нельзя». Но произошло это за год до смерти. И получилось так, что Высоцкий умер Жиговым. И это, на мой взгляд, нанесло сильнейший удар по репутации Высоцкого. С ним, с его действительно обаятельным образом, связаны не те слова, которые должны быть связаны. Потому что текст, который произносит Жигов в кино, за исключением, может быть, там единственной фразы, претендующей на афоризм, это знаменитая «вор должен сидеть в тюрьме», остальное это все, это ж чушь собачья. «Дырку ты от бублика получишь, а не Шарапова». «Теперь горбатый, да? С тобой свинья не гавкает, а разговаривает капитан Жигов». Вот эти все фразы, которые все знают, произносит, разумеется, это не Высоцкий, а его персонаж, который сильнейшим образом ему уступает и интеллектуально, и морально, и эмоционально. Но запечатлелся он таким, потому что после этого умер.
Петр, не было ли это ролью политуры опять?
Именно, я к тому и отвечаю. Я говорю, это косвенный ответ на ваш вопрос. Получилось так. Хороший актер Высоцкий? Да, неплохой. Но, конечно, в первую очередь он поэт. Поэт и, повторяю, единственный бард, которую не нужно сопровождение, которое обычно нужно гитарной песне. Подавляющему большинству нужен костер и обязательно выпивка. А Окуджаве, допустим, уж необходим его неповторимый голос и гитара, а Высоцкого, при том, что голос у него еще может быть более неповторимый, это чего стоит только его протяжение согласных уникальное, но его можно читать. И я свидетельствую просто, как человек, слышавший это лично от Иосифа Бродского, тот говорил, что рифмы Высоцкого выдающиеся. Он просто несколько раз это повторил с восторгом. Рифмы, он, как он сказал, я человек дикий, рифмы для меня самое главное, а у Высоцкого рифмы потрясающие.
У нашего микрофона был Петр Вайль. Я напомню, на «Волнах» Радио Свобода программа «Поверх барьеров» в прямом эфире. Малознакомый Высоцкий. К нам дозвонился Владимир из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Владимир, слушаем вас.
Здравствуйте. Я вот в линию малознакомый Высоцкий. Хотел бы сказать, что вот из россыпи бриллиантов в его творчестве, вот один я такой бриллиант назвал «Путеводная звезда» для, ну, даже для человечества. Это звучит так у Высоцкого. «Все беды от извращенной информации, а то, что пишет правда, это ложь». Это вот легкое прикосновение озарения к этому открытию Высоцкий сделал в Париже. С Мариной Владией путешествие началось. И когда ему показывали окрестности концертного зала, импресарио извинительно заметил, это окраина, рабочая окраина. Концертный зал находился не в центре Парижа. Вот. Ярость Владимира была непостижима. Это окраина, это рабочая окраина. Да, в таких домах еще московская номенклатура не живет. Это был 67-й год. Озвучил он это открытие в политехе в Петербурге в 76-м, где-то пик тоталитаризма. Есть на магнитофоне, вероятно, это его открытие.
Спасибо, Владимир, вам за звонок. Слушаете ли вы песни Высоцкого? Опрос Александра Дядина на улицах Петербурга.
Я на концерты Высоцкого закрытые ходил еще, когда он выступал здесь в пятилетке, такие полулегальные. «Ой, в иконе», вот эта вот песня его великолепная. Потом «Альбийские стрелки». Да много, бог ты мой, их перечислять можно бесконечно.
Слушаю, и раньше слушали, когда он был как бы подпольным певцом. Берет тем, что он самую сущность хватает, как будто бы он везде побывал и все прожил, о чем поет.
Вообще только если где-нибудь радиостанции, а так я вообще никаких записей сам не включаю. А Высоцкого слушал в детстве, ну, в юности. Своей. Даже если там я не особый такой его поклонник, он все равно какая-то немного легенда для меня. Текстом своим песен, каждую песню можно там осмыслить, прожить даже его словами, о чем поет. Кто там не бывал, там, ну, всякие песни, любую песню.
На самом деле, очень редко слушаю, но с радостью. Уважаю этого человека, очень нравится. Передает он, наверное, жизнь настоящую своими песнями. Много людей, которые в прошлом, но они являются настоящим. И он тоже.
Молодость наша прошла с Высоцким. Его помним и любим. До сих пор его песни очень люблю.
Я не скажу, что я сильный поклонник, но мне его песни нравятся. Нравился он как человек, и песни его нравятся. Особенно у меня муж его любил. И у меня сейчас до сих пор сохранились диски Высоцкого.
Сейчас не слушаю, к сожалению, только на радио, когда-то услышу. Но в детстве слушал достаточно много, потому что дома вот это очень хорошо поддерживалось, и очень много было пластинок с Высоцким. Мне нравилось время, что перед фактически каждой песней, вот эти концертные записи, он что-то говорил, мне нравились его рассказы. Человек, мне казалось, очень остроумный, и некоторые песни вот были очень интересны действительно вот тем, что стихи посвящены каким-то шуткам, каким-то просто интересным историям из жизни. Вот это очень нравилось и нравится и сейчас.
Отец у меня слушает, я тоже слушаю с удовольствием. Нравится исполнение, манера исполнения. Как актер он мне очень нравится. Это место встречи изменить нельзя.
Конечно, это величайший наш бард вместе с Акуджавой. Все песни его проникнуты какой-то честностью, которая отсутствует, наверное, в наше время. Любовью к жизни, наверное, какой-то. У меня есть альбомы, там, по 3, несколько его фильмов тоже есть.
Фанатом я не являюсь, но если вдруг поставят диск, кассету, пластинку, я не закричу и не скажу, что уберите это немедленно. Я не думаю, что вы можете назвать человека подобным Высоцкому, то есть сравнить, вот там был тот-то, тот-то, вот они похожи. Я думаю, нет таких, на кого бы он был похож.
Слышал его песни, понравились. Хороший просто человек. Песни тоже хорошие. Я любитель хорошей музыки просто, не смысловой.
Слушаю, очень нравится. Герой просто нашего времени, очень талантливый. По-моему, очень честный. Просто жил и делал то, что считал нужным. Если кому-то это не нравилось, это проблемы того, кому не нравилось.
У меня в машине лежит 9 кассет Высоцкого, которые я слушаю постоянно. И обидно, что он ушел в столь раннем возрасте, потому что если бы он сейчас был жив, он бы, я думаю, отразил то, что у нас сейчас происходит. происходит. У него песни все несут глубокую смысловую нагрузку. И слушая в 10-й раз, 20-й раз одну и ту же песню, находишь в ней еще больше смысла.
Так петербуржцы отвечали на вопрос: слушаете ли вы Владимира Высоцкого? Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Теперь у меня вопрос нашему гостю Андрею Гаврилову. Андрей, что вы издали Высоцкого и где это купить?
Ну, издано довольно много. Мы старались издавать Высоцкого, во-первых, хронологической серии. Вы знаете, сейчас трудно ответить на этот вопрос, потому что вообще по магазинам вы можете найти какое-то бешеное количество дисков Высоцкого, изданных не только нашей компанией, самыми разными издателями. И для человека, который хочет прийти и каким-то образом понять, а что же за феномен Высоцкий, разобраться в этом, ну, практически невозможно. Ему предлагают или концерты, или домашние записи, или студийные записи, какие-то варианты, в которых очень трудно на самом деле найти свою линию, свою какую-то жилу, свою то, что тебе может быть интересно. Мне даже немножко жаль тех, кто вот сейчас захочет понять, а что же за феномен Высоцкий, идя через магазины и диски, потому что, ну, сотни дисков, я не преувеличиваю. Мы старались каким-то образом с самого начала сделать более-менее логичными эти издания, по крайней мере, наши издания, естественно. Как я уже сказал, мы начали хронологическую серию, и наша серия, чем мне дорога, тем, что мы очень тщательно отбирали варианты по звуку и по манере исполнения. Не всегда хорошая запись с точки зрения техники хороша с точки зрения эмоциональной, с точки зрения экспрессии, с точки зрения выразительности. Нам кажется, что мы нашли компромисс между этими двумя требованиями. Все записи подверглись очень аккуратной реставрации, и, как показывает опыт, а опыт здесь – это, в общем, реакция покупателей, реакция слушателей, судя по всему, нам это удалось, и это то издание, которым мы можем гордиться. Кроме того, нами издавались концерты Высоцкого, как знаменитые концерты типа Нью-Йоркского концерта, концерта в Торонто, концерта в ДК «Коммуна». Это концерты большие, концерты, которые известны коллекционерам-любителям и которые действительно отражают творчество Высоцкого того или иного времени. Также нами были изданы и несколько коробок с концертами Высоцкого, которые интересны, может быть, чуть менее интересны, поскольку, как я сказал уже, основные знаковые концерты были изданы отдельно, но, тем не менее, без которых, и я продолжаю это подчеркивать, понять феномен Высоцкого, понять атмосферу, которая царила на его концертах, просто невозможно.
Андрей, уже текут слюни, скажите, куда пойти? Где касса?
Где касса? Касса в конце зала. Для тех, кто живет в Москве, ну, я, конечно, советую идти на Горбушку, просто потому что там дешевле. Потому что иногда приходишь в магазин, видишь свой диск, знаешь точно его отпускную цену, и глаза становятся квадратными, когда ты видишь тот ярлык, ценник, который на него наклеили в магазине. Это что-то немыслимое. Издатели у нас не могут контролировать розничные цены в магазинах, и то, что иногда диск в магазинах стоит в 2-3 раза дороже, чем он должен стоить, это явление достаточно распространенное. А жителям других городов, но я советую все-таки, наверное, в магазины, потому что купить подделку, купить нечто под названием 154 или 273 концерт Высоцкого или Высоцкие редкие записи, где собрано, ну, всякое, как говорят тебе, как молодежь говорит, всякий отстой, то есть то, что ни один уважающий себя издатель просто не может включить в нормальное издание, нарваться вот на такую подделку очень просто. Нужно посмотреть, нужно послушать качество, посмотреть, какие песни. Песен много, качество разное. Надо просто потратить время. По крайней мере, очень аккуратно относиться к тому, что там Высоцкий лучшие песни, или Высоцкий золотая коллекция, или Высоцкий, там, я не знаю, прости господи, greatest hits. Вот к этому нужно подходить очень аккуратно и очень осторожно. Лучше купить лишний диск, чем вот набрать то, что кто-то собрал, руководствуясь исключительно своими вкусами. Это может совершенно не соответствовать вашим вкусам или вообще какому-то представлению человеческому о вкусе. Я говорил с человеком, который на полном серьезе пытался издать все наследие Высоцкого в алфавитном порядке. Вы представляете себе песни, которые подобраны в алфавитном порядке первых строк, где полный разнобой по всему, и по темам, и по настроению, и по годам, и, ну, здесь даже страшно себе представить, какой винегрет из этого может получиться.
По-моему, это предмет для какой-нибудь хорошей сатирической песни Высоцкого. Спасибо, Андрей. Через 2 года после смерти Владимира Высоцкого воспоминаниями о дне похорон поделилась актриса Жанна Владимирская. Мы сохранили ее рассказ в том виде, как он передавался на волнах Радио Свобода 23 года назад, в конце июля 82-го.
В день, когда Володя не стал, я не должна была быть в Москве. И мои друзья были убеждены, что меня нет. И вдруг раздался звонок. И мне сказали, что Володя умер. Я потом спрашивала всех, почему позвонили. Они не могли мне ответить. Я думаю, что просто люди не знали, что делать с этой вестью. Они не хотели ее принять. Не хотели остаться с ней наедине. Высоцкий, его песни, это уже для нас не было чем-то внешним. Это была сама наша жизнь. Расстаться с ней было просто невозможно. Все эти 3 дня, которые нам надо было прожить до похорон Высоцкого, мы слушали его песни. Что удивительно, когда звучали его смешные песни, мы смеялись. То есть практически удержаться от смеха было невозможно. Такова была его творческая сила, так что мы плакали и смеялись вперемешку. Но поражало в эти дни другое. Когда мы слушали его песни, не покидала мысль о том, что в них он как будто бы предугадывал свою судьбу, как будто ему было дано знание о ней, какой-то пророческий дар. И именно поэтому, наверное, смерть его не казалась случайной. В ней угадывался какой-то высший смысл, какой-то сознательный шаг, если можно так сказать. Последние годы он жил в бешеном ритме. Его творческая судьба как будто бы вступила в абсолютный резонанс с эпохой, с временем. И когда он выходил перед Гамлетом и пел эти слова Пастернака, если только можешь, Аве Отче, чашу эту мимо принеси, то мы, слушавшие его, понимали, что он молит и за себя. И вместе с тем, хотя он и чувствовал по-человечески, чем кончится эта безумная скачка, гонка, он понимал, что остановиться он не может, не имеет права. Он не имеет права сбиваться с шагу. Знаете, в его знаменитой песне «Кони» почему-то никто не обращает внимания на то, что он не только просит чуть помедленнее кони, но еще их стегает, погоняет.
Вдоль обрыва, понад пропастью, по самому, по краю, я коней своих нагайкою стегаю, погоняю. Что-то воздуху мне мало, ветер пью, туман глотаю, чую с гибельным восторгом, пропадаю, пропадаю.
Москва была непривычно пустынная, почти музейная в эти дни. И все-таки властям оказалось не по силу рассчитать, как в этой стерильной Москве поперек ежедневного дневника Олимпиады с ночи соберется многотысячная толпа. Власти знали, что Высоцкий популярен, но они не догадывались, как много он значит для людей. Может быть, и сами люди не вполне это понимали.
Рассказывала актриса Жанна Владимирская. И теперь Высоцкий по-французски.
Sommeillant, je vois la nuit, des crimes lourds où l'on saigne. Pauvre moi, pauvre de moi, l'outre est pleine à craquer. Au matin, comme il est acre, le goût du vin maudit va. Dépense tout mon crédit, car j'aurai soif aujourd'hui. Et rien ne va, plus rien ne va, pour vivre comme un homme, comme un homme, comme un homme droit. Plus rien ne va, pour vivre comme un homme droit. dans tous les cabarets sans fond, où je m'enterre chaque nuit. Je suis l'empereur des bouffons, le frère de n'importe qui. Je vais vomir mon repentir au pied de tabernacle. Mais comment prier dans la fumée de l'encens des diacres? Rien ne va plus, rien ne va pour vivre comme un homme, comme un homme, comme un homme droit. Plus rien ne va pour vivre comme un homme droit. Et comme un vieux loup dans les bois, en fuyant le pire, je suis...
На этом мы заканчиваем нашу программу. В гостях у нас был директор издательства Solid Records Андрей Гаврилов. Режиссеры Лина Ширяева и Александр Орлов-Сокольский. Подготовил и вел программу Иван Толстой. Всего доброго.
Rien ne va, plus rien ne va pour vivre comme un homme, comme un homme, comme un homme, comme un homme droit. Plus rien ne va pour vivre comme un homme droit.
Должно ли государство поддерживать общественные организации? Об этом в программе «Третий сектор» будут говорить мои гости. Елена Тополева, член Общественной палаты России, Наталья Каминарская, исполнительный секретарь форума доноров, и Андрей Блинушев, главный редактор интернет-портала «Права человека в России». В эту субботу, 24 июля, 18 часов. Повторы программы «Третий сектор» в воскресенье в 3 часа ночи и в понедельник в 11 утра.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономическим кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».